Пока он ходил и думал, Сережа взобрался с ногами на стул сбоку стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг и не трогал чернил, на столе лежала пачка четвертух, нарезанных нарочно для него, и синий карандаш. «Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец», — сказал он, рисуя домик и двигая бровями. «Она так крикнула, что мы все перепугались и побежали в кухню. Такая глупая. Наталья Семеновна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосет. И как она может грязный палец брать в рот? Папа, ведь это неприлично». Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарманщик с девочкой, которая пела и плясала под музыку. «У него свое течение мыслей», — думал прокурор. «У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и неважно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку, если бы я обиделся, заплакал. Потому-то матери незаменимы при воспитании, что они умеют заодно с ребятами чувствовать, плакать, хохотать. Логикой же и моралью ничего не поделаешь. Ну что я ему еще скажу? Что?» Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику. «Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить», — сказал он.
«Честное слово», — запел Сережа, сильно надавливая карандаш и нагибаясь к рисунку. «Честное слово, баба».
«А знает ли он, что значит честное слово?» — спросил себя Быковский. «Нет, плохой я наставник. Если бы кто-нибудь из педагогов или из наших судейских заглянул сейчас ко мне в голову, то назвал бы меня тряпкой. И, пожалуй, заподозрил бы в излишнем мудровании. Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо проще, чем дома. Тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, а любовь требовательная осложняет вопрос. Если бы этот мальчишка был не сыном, а моим учеником или подсудимым, я не трусил бы так, и мои мысли не разбегались бы». Евгений Петрович сел за стол и потянул к себе один из рисунков Сережи. На этом рисунке был изображен дом с кривой крышей и с дымом, который как молния зигзагами шел из труб до самого края четвертухи. Возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со штыком, похожим на цифру 4. «Человек не может быть выше дома», — сказал прокурор. «Погляди, у тебя крыша приходится по плечо солдату». Сережа полез на его колени и долго двигался, чтобы усесться поудобней. «Нет, папа», — сказал он, посмотрев на свой рисунок. «Если ты нарисуешь солдата маленьким, то у него не будет видно глаз».
Нужно ли было оспаривать его? Из ежедневных наблюдений над сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении взрослому Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме предметов, и свои ощущения. Так звуки оркестра он изображал в виде сферических дымчатых пятен, свист в виде спиральной нити. В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук «Л» красил в желтый цвет, «М» в красный, «А» в черный и так далее.